обычно считается, что, ну, если кто-то управляет могущественной глобальной империей, он делает это из какого-то, знаете, стеклянного пентхауса на сотом этаже.
Угу.
Или, скажем, из неприступного бетонного бункера. Потому что власть, она же требует монументальности, чтобы внушать трепет. И вообще принято думать, что выживание нации – это исключительно вопрос грамотных союзов, хитрых военных стратегий, ну и, конечно, накопленных ресурсов.
100%.
Если надвигается угроза, логика диктует простой алгоритм. Нужно найти союзника посильнее или, как говорится, построить стену повыше.
Да, вся история человеческих цивилизаций, по сути, построена на этой парадигме. Люди инстинктивно пытаются измерять свою безопасность в таком видимом материальном мире.
Точно.
В тоннах золота, в количестве боеголовок или в подписанных пактах. Это дает такую очень осязаемую иллюзию контроля над хаосом истории.
Но вот если обратиться к текстам, которые были написаны тысячелетия назад, эта привычная нам система координат, она кардинально меняется.
Кардинально, да.
Выясняется, что политические альянсы иллюзорны, а материальные богатства совершенно бессмысленны перед лицом по-настоящему тектонических сдвигов. И сегодня в нашем разборе мы исследуем именно такую перспективу.
И это безумно интересно.
Да. В центре нашего внимания лекции доктора Джона Освальта, а конкретно его 8-я сессия, посвященная главам с 14 по 16 книги пророка Исаии. И миссия нашего сегодняшнего детального разбора – понять, почему древние геополитические конфликты Иудеи с соседними странами, ну, такими как Ассирия, Филистия и Муав, на самом деле служат универсальным учебником по анатомии доверия.
Что здесь по-настоящему увлекательно, так это использование целых наций, огромных военных машин и исторических катаклизмов просто в качестве масштабного наглядного пособия.
Угу, именно наглядного пособия.
То есть речь идет не о какой-то сухой хронике древних территориальных споров. Это препарирование самой человеческой природы. Это глубокий анализ того, на что вообще склонны опираться общества, когда в их дверь стучится такой реальный экзистенциальный страх.
Итак, давайте разложим это по полочкам. Поскольку участники событий в Иудее хорошо известны, мы пропустим базовые исторические справки и сразу перейдем к сути. Царь Ахаз провалил критический тест на доверие, сделав ставку на политические интриги вместо веры. И теперь вся нация возвращается в классную комнату для усвоения очень сурового урока.
И анализ в лекции начинается с обзора главных игроков на мировой арене того времени. Сначала доктор Освальд берет максимально широкий угол обзора Вавилон.
Да, и вот тут интересно. Вавилон в 13 и 14 главах выступает не столько как конкретное государство, сколько как такой глобальный философский концепт человеческой гордыни.
Абсолютно верно.
Позже книга Откровения использует Вавилон в точно таком же ключе, хотя к моменту жизни апостола Иоанна это была уже просто неприметная деревушка на реке Евфрат.
Этот переход от глобального к локальному, он крайне важен для понимания текста. Вавилон здесь функционирует как абстрактная идея человеческой самоуверенности, той самой, которая, ну, претендует на божественный статус и какое-то историческое бессмертие. Любая система, которая строит свою идентичность на абсолютной независимости от высшего порядка, она несет в себе гены Вавилона. Однако обществам трудно бояться абстрактных метафор.
Ну, конечно, абстракцию сложно испугаться.
Вот, поэтому текст резко сужает фокус и переходит от символического Вавилона к осязаемой физической угрозе того исторического момента, к Ассирийской империи.
Которая была очень даже реальной.
Да, Ассирия была реально выражением безжалостной месопотамской мощи, которая буквально стояла у ворот.
Слушай, у меня тут напрашивается такая современная аналогия. Это как испытывать тревогу перед абстрактной транснациональной корпорацией, которая монополизировала мировой рынок. Но это Вавилон. Страшно, но как-то отдаленно.
Угу.
Но получить реальный многомиллионный судебный иск от ее местного филиала, чьи юристы готовы забрать твое имущество прямо завтра утром, вот это уже Ассирия.
Отличное сравнение, да.
И в тексте, в очень сжатом фрагменте, многократно повторяются слова «замысел» и «план». Иудея просто в панике от стратегических планов Ассирии. И у меня возникает вопрос, как вообще можно сохранять спокойствие, когда на тебя надвигается сверхдержава, методично перемалывающая государство в пыль?
Ну, если мы свяжем это с более широкой картиной, ответ кроется в понимании того, кто является конечным автором исторических процессов. Текст подчеркивает парадоксальную мысль. За кулисами всех маневров великих империй скрывается высший замысел, который, собственно, и использует эти империи.
То есть они сами этого не понимают?
Конечно. Ассирия искренне считает себя творцом истории, таким суверенным игроком, реализующим свой план. Но на деле она является лишь инструментом. Исторические катаклизмы используются для того, чтобы разрушить ложные опоры обществ и научить их полагаться на нечто более фундаментальное. В тексте присутствует весьма отрезвляющий образ «простертая рука», кулак правосудия, занесенный над самой Ассирией, которая мнит себя непобедимой.
Причем, я бы добавила, этот кулак правосудия материализуется весьма впечатляющим образом. Доктор Освальд напоминает о событиях 37 главы. Там ассирийская военная машина захватила почти все укрепленные города Иудеи.
Да, ситуация была критической.
Иерусалим находится в осаде, все выглядит абсолютно безнадежным с точки зрения, банальной военной логики. И вдруг за одну ночь гибнет 185 тысяч ассирийских солдат.
Невероятная цифра.
Да. Царь Сенхеим вынужден просто свернуть кампанию и отступить. Это блестящая демонстрация того, чьи планы в реальности имеют вес. Но... Если геополитическому гиганту доверять нельзя, человеческая логика немедленно ищет альтернативу, так?
Как всегда.
Когда баланс сил меняется, естественный инстинкт искать союзы на локальном уровне, с соседями. И наш разбор переходит к Филистии.
Филистия занимала очень стратегически важное побережье. Это были давние потомственные соперники Иудеи, они постоянно конфликтовали из-за буферных зон. И вот когда умирает иудейский царь Ахаз, примерно в 716 году до нашей эры, для филистимлян наступает момент триумфа.
Еще бы.
Система соседнего государства кажется им дестабилизированной из-за смены власти. Это идеальное время для радости, передела сфер влияния и попыток выстроить новые, более выгодные политические конфигурации в регионе. Пока противник слаб.
Но Исаия же выступает с крайне жестким предупреждением, он буквально охлаждает этот их геополитический восторг. Текст гласит: «Не радуйтесь изменению политического ландшафта, потому что вас самих ждет полное уничтожение».
Угу.
И лектор приводит очень интересный исторический аргумент в пользу правоты этого предупреждения. Филистимлян как нации сегодня просто не существует на карте мира, они растворились в истории.
Да, бесследно.
А вот остаток Сиона, несмотря на все их катастрофы, сохранился. И чтобы проиллюстрировать опасность доверия к нациям, Освальд приводит ссылку на знаменитое предостережение Джорджа Вашингтона о недопустимости так называемых запутанных альянсов.
The entangling alliances.
Предполагается, что эта политическая интуиция имеет библейские корни, осознание такой фундаментальной ненадежности любых государств. Но слушай, я должна здесь вклиниться и бросить вызов этой концепции.
Давай.
Разве не является политическим самоубийством отказ от союзов во время войны? Но серьезно. Американская революция, которую упоминает лектор, она ведь не выжила бы без военного альянса с Францией. Неужели текст пропагандирует тотальный изоляционизм?
Ну, на первый взгляд, это звучит как призыв к изоляционизму, да, но суть совершенно в ином. Проблема кроется не в самом факте дипломатических отношений или там подписании договоров.
А в чем тогда?
Проблема возникает тогда, когда политический альянс становится фундаментом экзистенциальной безопасности нации. Человеческие правители и государственные интересы изменчивы по своей природе, подводят даже собственные лидеры, когда начинают искать ресурс выживания в своих стратегиях, а не в следовании высшим принципам.
То есть они делают ставку не на то, что нужно.
Именно. Безопасность, согласно логике текста, не может зиждеться на удачной дипломатической сделке, потому что любой союз, построенный на песке прагматичных интересов, он рухнет при изменении политической конъюнктуры. Безопасность зависит исключительно от приверженности тому, кто основал Сион.
Понятно. Знаешь, взаимодействие с откровенными врагами вроде Филистии подчиняется довольно понятной логике, но международные отношения полны серых зон, и дальше от филистимлян фокус смещается на соседей с гораздо более сложным статусом, на Маав.
О, Маав – это отдельная, очень сложная история.
Да, это нация, связанная с Иудеей родственными узами через Лота. Это родина знаменитой Руфи. Однако эта родственная связь, она отравленная веками горькой вражды и предательств. И 15 глава Исаии описывает невероятную скорбь, обрушившуюся на эту землю. Разрушение движется с севера на юг, и моавитяне бегут от военной машины в панике, пытаясь спасти свое имущество у, цитирую, «ручья Ив».
Масштаб этой трагедии, конечно, сложно осознать через сухой древний текст, поэтому доктор Освальд использует очень сильные исторические параллели. Можно вспомнить кадры хроники времен Второй мировой войны, дороги Франции после прорыва линии обороны, забитые нескончаемыми потоками беженцев.
Ужасные кадры.
Люди в отчаянии тащат за собой детские коляски, нагруженные комодами, посудой, какими-то семейными реликвиями, просто пытаясь спасти фрагменты своей прежней жизни от наступающей армии. Или, пример 30-летней войны в Европе, когда за несколько десятилетий конфликта из-за борьбы за ресурсы население некоторых регионов сократилось наполовину.
Ничего себе, наполовину?
Да. И в такие моменты люди отчаянно цепляются за свои накопления, за свои вещи. Но перед лицом абсолютного краха все это становится просто бесполезным грузом. Как звучит мощная фраза в лекции «В саване нет карманов».
Ого. «В саване нет карманов» — это звучит как приговор вообще всей нашей философии бесконечного накопления и материальной безопасности.
Абсолютно.
Столько энергии тратится на создание финансовых подушек, на приобретение статусного имущества, а в момент подлинного кризиса это все превращается в багаж, который физически невозможно унести. И вот здесь начинается самое интересное.
Так.
При разборе текста о падении Моава обнаруживается поразительная грамматическая деталь – смена местоимений. Появляются фразы вроде «я плачу» и «мое сердце стонет». И эти слова исходят либо от пророка, говорящего от имени Бога, либо от самого Бога. Но почему звучит этот искренний плач? Почему автор текста так глубоко скорбит о нации, которая исторически предавала и притесняла Иудею, ну, например, отказав Моисею в проходе через свои территории в критический момент?
Это поднимает важный вопрос о природе божественного сострадания, которое радикально отличается от человеческой логики победителей.
То есть никакого злорадства?
Никакого. Крушение чужой гордыни, даже если это гордыня давних врагов, не является поводом для радости. Тот факт, что моавитяне вынуждены бросать все нажитое, все свое барахло и спасаться бегством, вызывает у пророка глубочайшую эмпатию. Этот плач — это реакция на трагедию человеческого заблуждения. Люди так отчаянно цепляются за материальный мир, за свои иллюзии контроля, строят эти сложные системы защиты, которые рушатся в одночасье. Скорбь здесь направлена на саму абсурдность ситуации, когда целая нация гибнет из-за того, что доверилась ложным хрупким опорам.
Понятно. И вот эта толпа отчаявшихся беженцев из Моава движется на юг. В конечном итоге им не остается ничего иного, кроме как просить политического убежища у правителя Сиона, своего исторического соперника. И здесь текст создает мощнейший контраст, описывая, какого именно правителя они там находят.
Да, там используется потрясающая терминология.
Доктор Освальд выделяет два непереводимых древнееврейских слова для описания основы его престола. Первое слово «хесед». Утверждается, что для него просто нет прямого эквивалента в современных языках. Это не просто милость или юридическая лояльность. Это концепция такой жертвенной, безусловной любви и преданности высшего по отношению к низшему. Благодать, которую в принципе невозможно заслужить никакими действиями.
Совершенно верно. А второе слово, на которое опирается этот престол – «мишпат». В стандартных переводах его часто адаптируют как «справедливость» или «суд», но Освальд подчеркивает, что такой перевод сильно сужает смысл.
А что это значит на самом деле?
«Мишпат» означает «божественный тариак». В этой парадигме мир, полный угнетения и войн, воспринимается как мир, который выпал из задуманного баланса. Соответственно, правитель, несущий мишпат, не просто выносит какие-то правильные судебные вердикты, он восстанавливает саму архитектуру мироздания. И самое поразительное кроется в локации.
О, да.
Где находится престол этого царя, правящего через Хесед и Мишпат. Текст помещает его не в защищенную цитадель и не во дворец из белого камня. Он находится в шатре Давида.
Опять этот шатер. Меня это просто поразило, потому что это полностью ломает привычные стереотипы о том, как должна выглядеть власть. Возвращаясь к нашей аналогии с корпорацией, это равносильно тому, что всемогущий генеральный директор, который управляет половиной мировой экономики, руководит своими активами из туристической палатки, разбитой где-то в поле, демонстративно игнорируя небоскребы. Какова цель такого разительного контраста? Зачем лишать власть ее привычных визуальных атрибутов?
Ну, шатер в данном контексте — это очень глубокий символ. Он означает мобильность, скромность и полное отсутствие тех помпезных атрибутов, которыми человеческая власть обычно маскирует свою уязвимость.
Уязвимость? Интересная мысль.
Да, толстые стены и золотые троны нужны тем, кто боится потерять контроль. Здесь же мы видим предвосхищение совершенно иной модели правления, концепции, которая позже найдет отражение в пришествии Христа, родившегося, как мы знаем, вне дворцовых стен. Истинная, непоколебимая власть измеряется не военным бюджетом и не толщиной крепостных стен. Она измеряется исключительно внутренним качеством, способностью правителя к жертвенной преданности, то есть хесед, и восстановлению гармонии мишпат. Шатер, парадоксальным образом, оказывается надежнее любой крепости, именно потому, что опирается на характер, а не на камень.
Звучит как идеальное убежище, но тогда возникает логический тупик. Если Сион предлагает столь удивительную благодать и защиту, почему же Муав в итоге терпит крах?
Угу.
Анализ текста дает весьма недвусмысленный диагноз. Причиной становится их непреодолимая гордость и приверженность ложным богам. И лектор приводит просто блестящую аналогию с оконным стеклом.
Да, очень наглядная метафора.
Если человек со всей силы ударит кулаком по стеклу, стекло неминуемо разобьется, а рука покроется глубокими порезами. И это произойдет не потому, что создатель стекла проявил, жестокость или мстительность, а исключительно потому, что так устроены законы физики. Столкновение человеческой гордыни с объективной реальностью создателя имеет столь же предсказуемый исход.
И эта аналогия идеально объясняет механизм падения Муава. Их виноградники, которые служили основой экономики и символом национальной гордости, высыхают. И в момент этого сокрушительного кризиса нация совершает роковую ошибку. Она обращается за спасением к своим идолам. Доктор Освальд приводит историю о мастере из индийского Бангалора.
А, да, с куском дерева.
Точно. Который сидит в своей мастерской и методично, стружка за стружкой, вырезает божество из куска дерева. В этом образе сконцентрирована вся трагедия человеческого самообмана. Попытка создать своими собственными руками нечто, что затем должно спасти своего создателя от катастрофы. Разумеется, когда реальность наносит удар, эти куски материи или идеологии, они оказываются абсолютно бесполезными.
И затем пророк Исаия совершает неожиданный шаг. Он не ограничивается общими философскими рассуждениями о падении гордых наций. Он устанавливает абсолютно точный хронологический рубеж. Ровно 3 года, цитирую, как годы наемного работника, который скрупулезно высчитывает каждый день до конца контракта. Итак, что все это значит? Зачем пророку, который оперирует космическими категориями, вроде мишпат, потребовалось устанавливать такой жесткий, конкретный дедлайн? Это явно не похоже на какие-то расплывчатые гороскопы, которые можно адаптировать под любое событие постфактум.
Наличие точного срока играет фундаментальную роль в аргументации текста. Это не просто предсказание, это демонстрация суверенитета. Устанавливая дедлайн ровно в 3 года, Яхве доказывает, что он находится вне времени и вне бесконечных циклов исторического процесса.
То есть он над всем этим?
Да. Идолы, будь то деревянные статуи или политические системы, они всегда вписаны в этот мир и подчиняются его ограничениям. А способность управлять самой хронологией событий доказывает, что существует объективный высший порядок, которому можно доверять, в отличие от любых, даже самых изощренных политических прогнозов.
Приближаясь к завершающей части нашего разбора, мы должны рассмотреть, как эти древние концепции преломляются в современной реальности. И здесь необходимо сделать принципиально важное отступление для наших слушателей.
Да, это очень важно прояснить.
Обсуждая дальнейшие политические и социальные выводы, которые представлены в лекции, мы, как ведущие, сохраняем строгий нейтралитет, то есть мы не занимаем ни левую, ни правую политическую сторону и не навязываем никому никаких оценок. Наша задача сейчас исключительно беспристрастно передать идеи доктора Освальда и показать, как он применяет древние тексты к анализу общества, не поддерживая и не осуждая его позицию.
Это критически важное уточнение, да, оно позволяет сохранить объективность нашего анализа. И вот, обращаясь к современности, доктор Освальд делает весьма категоричное заявление, предостерегая от прямых параллелей между современными государствами, такими как Израиль или Соединенные Штаты Америки, и Древним Израилем.
Угу.
Согласно его концепции, попытки наделить современные светские нации сакральным статусом в корне ошибочны. Истинным духовным преемником древнего Израиля в этой парадигме выступает исключительно церковь, а не геополитические образования.
Да, и здесь бросается серьезный вызов самой идее гражданской религии, концепции, которая предполагает слияние веры с государственными инструментами принуждения. И чтобы проиллюстрировать опасность попыток решать духовные задачи политическими методами, в источнике приводится весьма неожиданный пример из истории США – введение сухого закона в 1920-х годах.
Очень яркий пример.
Подчеркивается, что изначально эта инициатива была продиктована самыми благими намерениями, в том числе поддержана мощным движением религиозного феминизма того времени, которое стремилось защитить семьи от разрушительного влияния алкоголизма. Идея, казалось бы, была логичной – взять христианскую мораль и навязать ее обществу через механизмы государственного законодательства.
Однако результат этого социального эксперимента Освальд описывает как полную катастрофу. Попытка использовать аппарат государственного принуждения для внедрения морали привела к совершенно обратному эффекту – к беспрецедентному расцвету организованной преступности и формированию мафии.
То есть благими намерениями, как говорится.
Вот именно. Суть этого примера в том, чтобы показать, что как только общество или религиозный институт начинает искать безопасность и реализацию своих ценностей в национальных законах или политических альянсах, оно неминуемо теряет из виду истинное убежище.
Тот самый шатер.
Да, то самое убежище в шатре Давида, архитектура которого держится исключительно на добровольной милости и изменении характера, а не на полицейском принуждении.
Ну что ж. Проделан огромный аналитический путь. Если синтезировать основные тезисы нашего сегодняшнего исследования, вырисовывается очень четкая картина. Человеческая гордыня и попытки автономизации неизбежно ведут к падению так же неотвратимо, как бьется стекло при ударе кулаком. Все материальные подушки безопасности и геополитические статусы носят временный характер, ведь, как мы выяснили, в саване нет карманов.
Угу.
Настоящее, непоколебимое убежище строится не на демонстрации военной мощи и не на возведении неприступных инфраструктур. Оно требует совершенно иных качеств характера, наполненного хесед, то есть жертвенной лояльностью, и мишпат, стремление к восстановлению объективного порядка.
Я бы добавил, что главная практическая ценность этого разбора заключается в возможности диагностировать природу наших современных тревог. Всем, кто нас слушает, будет интересно об этом подумать. В эпоху колоссальной информационной перегрузки, когда ленты новостей ежедневно транслируют угрозы экономических коллапсов и перекраивания мировых границ, паника чаще всего возникает именно из-за веры в ложные системы координат.
100%.
Когда доверие инвестируется в нации и богатство, малейшее колебание этих систем заставляет рушиться весь мир человека, а понимание того, что эти опоры изначально сконструированы как временные и хрупкие, оно парадоксальным образом приносит глубокое спокойствие.
Это действительно заставляет совершенно под другим углом смотреть на происходящее в мире.
И в качестве финала хочется оставить одну провокационную мысль для самостоятельного размышления, которая логически вытекает из всего массива разобранных сегодня текстов.
Давай.
Если допустить, что Бог способен использовать даже самые агрессивные, ослепленные амбициями империи просто как инструменты для маневрирования в истории с конечной целью восстановить свой мишпат, как тогда будущее поколение историков оценят геополитические потрясения нашего нынешнего десятилетия?
Ого, это сильный вопрос.
Вполне возможно, что те события, которые сегодня воспринимаются нами исключительно как политический хаос, распад привычных систем и торжество несправедливости, однажды будут описаны в учебниках как сложный, болезненный, но абсолютно необходимый процесс демонтажа иллюзий, подготавливающий почву для чего-то несоизмеримо большего.
Сегодня вкладывается столько сил, будь то альянсы, границы или финансовые активы, они могут давать трещины прямо сейчас только ради того, чтобы обнажить единственный подлинный фундамент, который просто невозможно разрушить. На этом мы завершаем наш детальный анализ. Изучайте источники критически, задавайте правильные вопросы и до новых встреч!